Нет, не 64.
Прикольно, вы тогда читали то же самое, что я читал по-своему. Короче, ничего не надо, чтобы не было разных причин.
Какой текст сегодня? 67? Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 2, краткое изложение Бхагавадгиты, текст 67 сегодня.
Он написан на доске?
Нет, там текст 64, тот же самый, что я был.
Почему так?
Не спорьте, хорошо?
Так, 67 текст. Индриянам вичаратам ясмано нувидхияте татасья харанти правьям ваюрнавам ивам бхаси. Индриянам
чувств
хи несомненно чаритам
свободно блуждающих
яд
который
манах
ум
ануведхьяте
подчиняется
тат
тот
асья
его
харанти
уносит
прагьям
разум
ваю
ветер
навам
лодку
ива
как
амбаси
на воде.
Перевод стиха. Как сильный ветер, как сильный порыв ветра уносит лодку, так даже одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум. Комментарий Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока все чувства преданного не будут заняты служением Господу, даже одно из них, ищущее мирских удовольствий, может заставить его сойти с духовного пути. Как явствует из приведенного ранее примера Махараджа Амбариши, все чувства необходимо занять практикой сознания Кришны, ибо это единственный верный способ обуздать ум. Короткий комментарий. Ну, речь идет здесь об уме и чувствах. 67 текст. И эта тема, она подходит к очень важному моменту. Как же контролировать чувство и ум, остается загадкой для большинства людей. Человеку нетрудно управлять миром. Когда он захватывает такую власть, такую могущество обретает, что может управлять миром, страной, миллионами людей. Но как управлять своим умом и чувствами, это остается загадкой. Это трудное дело. Здесь в Бхагавадгите Арджуна сказал, что ум очень упрям, неистов, могущественен, очень силен. Говорит Кришна, я думаю, что управлять умом это то же самое, как остановить ураганный ветер голыми руками. Это его пример Арджуны. Но он искушен в йоге, в знании. Этот пример очень хороший. Это отличается от современных представлений людей. Они считают, что я уже контролирую свои чувства и ум. Почему же иметь дурные привычки, мы спрашиваем? Но мы просто хотим этого, они говорят. Захотим, оставим. Захотим, будем делать. Мы полностью управляем своей жизнью. Им так кажется. Это просто вопрос моего желания, понимаете? Я просто так хочу, поэтому так делаю. А можешь бросить вредную привычку? Говорит, нет, а зачем? Вот это и есть власть ума. А а зачем отказываться от дурной привычки? Мы и так хороши. Ну так же приятно, во всяком случае. Вот это говорит именно ум. Вот он, хитер, упрям и заротлив. С ним очень трудно говорить открыто. Он имеет природу скрытности именно. Это и сказано в человеке, мы называем это двойственность, лицемерие, там по-разному. Двойное дно, говорит одно, думает другое, делает третье. Это все свойство ума неконтролируемого. И при этом его трудно контролировать, потому что трудно распознать его суть. Даже самому человеку. Очень трудно его разоблачить. И показать, вот ты негодяй где. Вот на горячем поймали тебя, с поличным. Даже с поличным поймали его, он играет роль садху, отреченного. Нет, мне это вообще не нужно. Когда вора ловят с деньгами с большими, вот он убегает, то, что своровал, и погоня за ним. Острый сюжетный, знаете. Остросюжетный рассказ. В фильмах все начинается либо с погони, но что-то, чтобы захватить внимание человека, вот поэтому такой острый сюжет. Убегает человек с награбленным добром. И вот рука правосудия уже вот зависла уже над его головой, шеей, меч уже все, наказать его нужно. И что же делает ум в этом случае? Здорово. Он бросается на грабли и говорит, не мое. Не хочу этого, отрекаюсь. С повинным. Повинным голову меч не сечет. Его очень трудно разоблачить. Как вы считаете, это так или так? Ну, в смысле, как на это посмотреть, говорит он. Вот в этой ситуации так, а в другой уже по-другому может быть. Это трудно, это наука, философия, они говорят. Они превратили в науку и философию умственные спекуляции, выдумки. Главное, быть выше других, лучше других. И неважно, какую точку ты зрения занимаешь, либо же ты победил. Правильная точка зрения или неправильно, если ты держал вверх, все хорошо. Важно оказаться наверху, главным, главнодействующим лицом. А концепции могут меняться. Измы могут меняться, философии могут меняться, привычки тоже могут меняться. Что сейчас модно? Модно так, значит, нужно делать так, потому что это престиж и мода. Все подчиняется чувственным наслаждениям. Здесь говорится об этом. Чувствую, вместе взаимодействуют. И здесь Кришна говорит, что даже одно чувство неконтролируемое может сбить с толку разум человека. На самом деле, философия мира руководят три вещи материальным миром. Обратите на это внимание. Есть наука, есть философия, есть много тому, чему мы привыкли доверять. Но этому доверять не стоит. Нужно разобраться, откуда исходит то или иное учение или философия, или наука. Кто же ее родоначальник? Три описывается в ведах. Ну, вообще-то шесть. Но три на грубом уровне можно различить. Есть язык, его потребности, речь и вкус. Есть желудок, насыщение, сытость, комфорт. Есть гениталии, сексуальная энергия. Вот эти три потребности создают науки. Есть еще три тонкие потребности, которые мы говорим с вами. Есть речь, гнев и ум, речь и гнев. Это тонкие потребности. Потребности что-то выдумывать, что-то говорить и раздражаться. На основе раздражения что-то строить. Итак, философия раздражения означает философия разочарования. Нигилизма. Я ни во что не верю. У меня своя философия, у меня свой Бог. Я разочарован во всем, я раздражен. Потому что так много говорят, но все становится все запутанно на самом деле. Поэтому я раздражен, я разочарован во всем. Никакая философия не приводит к какому-то счастью. Умственная концепция не приводит к счастью, к выводу практическому. Поэтому люди сейчас не интересуются философией. Это пустые просто жонглирования словами. Ни к чему не приводят. Лучше работать, зарабатывать что-то, какие-то деньги, что-то конкретное делать, построить дом и так далее. Вот, вот вся наука в этом. Как устроиться в жизни. Есть философия языка. То есть язык хочет наслаждаться вкусом. Есть целая наука, но она распространяется сейчас широко, потому что есть очень много производств для удовлетворения языка. Это основано на определенной концепции понимания жизни. Язык должен наслаждаться всегда. Не просто есть пищу, главное наслаждаться. Поэтому люди добавляют в пищу вещи бесполезные, ароматизаторы, допустим, какие-то вредные вещи, как кока-кола или что-то еще, оказывается, все эти напитки, сладкие и так далее, это очень вредные, вредные вещи. Но для языка это понимается, язык хочет наслаждаться. Самый распространенный вкус в этом мире — это сладкий, сахар. Везде добавляют сахар. И вещь становится привлекательной. Животные резинки с сахаром не должны быть, иначе вы их жевать не будете. Зубная паста с сахаром обязательно, потому что иначе процесс будет не очень приятный — чистить зубы. Мы там вспоминали, какой процесс чистить зубы ведический. Какой ужасный процесс. Какой ужасно неприятный для чувств. Просто невыносимо неприятный для чувств. Но, говорит, очень полезный. Они используют палочку Нима. Где-то до сих пор еще продают такие связки Нима в Индии. Вот, если вы видите, покупайте, попробуйте, почистить зубы палочка Нима. Ее в рот взять невозможно, нужно решимость иметь, мужество определенное. Это вкус, который просто парализует, сводит челюсти, парализует ум. До тошноты, буквально до такого отвращения. Вкус горький, не острый, а сильный, кошмарный, сильный, пронизывающий горький вкус. Наподобие алоэ, только еще сильнее в много раз увеличите. Вот эта палочка, очищенная от коры, мимо разжевывается зубами. Вот с таким вкусом. Чем больше вы разжевываете, тем больше вкуса, конечно же. Кстати, когда вы достигли кульминации в этом ощущении вкуса, макаете эту палочку разжеванную в соль и начистите этой палочкой зубы. Еще в сочетании с солью, с крутой. Можно потерять сознание. Непривычки, да, нужно привыкать, какое-то время нужно привыкать вообще к такой процедуре. То есть вы спите ночью, но не спите крепко, потому что вы ждете утра со страхом. Вы не можете крепко уснуть, потому что этот вкус просто вас убьет утром. И не один раз. И индейцы сейчас отказывают от этих палочек. Зубная паста проникает туда. Зубная паста, там камфора, там что-то еще не очень полезно для зубов. И сахар. И с сахаром это приятно просто, зубная щетка. Интересно, что пища тоже, когда она полезная, она не очень вкусная. Она соленая или не соленая, но там мало сахара, если она нужна. Каши обычные, простые, натуральные какие-то вещи. Варятся или отмачиваются просто. Это очень просто, и знаете, вкус сложно почувствовать. Если вкуса нет, пища, кажется, не принимается просто. Вот не хочу есть. То есть я требую вкус именно. Язык, он очень требовательный. Даже если пища невкусная, если даже человек голодный, он не хочет есть. Дети часто капризничают, даже голодные, отказываются, потому что невкусно приготовила мама сегодня еду. Мама сильно страдает, ребенок не ест, вкуса нет. Им нужен вкус обязательно. Как один человек решил учиться медицине у одного знаменитого врача японца. Пришел к нему в ашрам, это был там ашрам, и заявил о себе: я хочу у вас учиться в медицине, вы знаменитый доктор, поэтому я к вам пришел. Доктор посмотрел на него и все понял. Сказал: ну, если ты хочешь учиться у меня в медицине, то ты должен жить здесь со мной, принять мой образ жизни. Если ученик живет одним образом жизни, гуру другим, учение невозможно. Знаете об этом? В институтах это не применяется, знаете. В школах тоже нет. Живите как хотите. Ну, а вас обучают тем не менее. Нет. Образ жизни ученика и гуру должен быть одинаковым, тогда возможно обучение. И поэтому он сказал: будешь жить здесь со мной, примешь мой образ жизни. Ученик не подозревал, что будет. Согласился. Явно поспешил с этим. Потому что гуру жил в аскезе. Он ел рис без соли. Не пил вина. Не курил сигарет. Пища была очень простая. Подолгу медитировал утром. А днем изучал писание, медицину, углублял эти знания. Еще в течение дня практиковал. Бесплатно много лечил больных людей, нищих. В общем, совершал аскезу, благотворительность. Слава в нем гремела, и даже император лечился у него. Но с императором он драл деньги хорошие. Такие деньги, что не снилось даже императору. Но император заплатил, потому что страдал просто от ожирения. И хотя ему доктор говорил, что нужна диета, нужна простая пища, возвышенное мышление, Император, он говорил, ваше святейшество. Потому что вы умрете, вы уже ожирели, и все органы будут поражены. Просто умрете от ожирения. И вы будете словом просто диету за большие деньги. Император платил деньги просто в надежде выжить. Он доверял врачу, чтобы спасть его от смерти просто. И через месяц он был лучше, а потом снова наедался и так далее. И так продолжалось постоянно, император платил хорошие деньги. Эти деньги использовали на лечение больных людей, нищих. Этот молодой человек стал жить с гуру. Спят на жестком полу. Думает молодой человек, туда легче попал. Это знаменитый доктор. Почему он играет роль такого нищего, такого человека? Почему он так просто живет? Я хотел научиться у него науке и жить как богатый человек. Это же профессия, деньги, слава. Я за этим пришел сюда. А он чего меня склоняет вообще? Рис не соленый, масла совсем немного. Ни вина, ни сигарет, никаких развлечений. Утром еще контроль ума, плюс ко всему. Плюс к этому несчастью, что добавьте контроль ума, вообще бесчеловечная практика. И потом еще изучай медицину. Иди еще совершай благотворительность. Тут самому-то плохо уже. Еще кому-то помогаете. Но около недели он терпел раздражение свое и гнев на учителя. В конце концов он высказал ему все. Я вообще сомневаюсь, что вы учитель. Как можно жить так скудно вообще? Так можно довести себя до болезни, до смерти. Вы доктор. Это не здоровый образ жизни. Видите, как у меня раздражение, как у меня психика, а? Я заболею. Вина хочу. Общаться хочу. Не хочу здесь жить в отсельности уединении вообще. Что вы себе позволяете? Я пришел научить науку, а мне что заставляете делать? А гуру утром ел рис спокойно. Пока это он так вот говорился. Он был привыкший к этому. У меня было много учеников. Все прошли через это. Через раздражение и гнев, когда чувства удовлетворены, очень страшно в уме с умом справиться. Так как бешеная обезьяна, говорится, ум с ума сходит. То хочу, это не хочу, это не хочу, то хочу, это не хочу, то хочу, это не хочу. Большинство людей на этом уровне находится сознание. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Вечные капризы какие-то. И когда весь пару не вышел, он снова сел. Учиться как-то нужно все равно. Он понял, ну как по-другому? Другого нет такого учителя, все равно это знаменитый учитель. В этом гуру сказал, если рис переживать хорошо, не спеша, он очень вкусный, попробуй. Попробуй заново. Давай, ты ел тут все это время, не думай ни о чем. Не задумывайся в настоящем моменте. Ты все чего-то желал, о чем-то ты мечтал. Ты не был сосредоточен, просто даже на еде толком. Ну-ка давай поедем вместе. Давай сейчас пожуем вместе. 30 раз пожуем рис, давай посмотрим, что будет. В общем, сложивать и думать, на самом деле, деликатес. Если просто внимательно делать все, что мы делаем, во всем есть вкус, оказывается. В любом действии, в любом слове, если вложить туда смысл, все делать осмысленно, появляется ценность. Одно слово сказать осмысленно очень ценно. Чем словесный понос? 100 слов в минуту. Бесполезность. Раздражение только, неудовлетворение, гнев. Люди говорят, но они чаще всего не осмысливают даже толком, что говорят. Их ум находится на уровне приятного-неприятного. Хочу, не хочу. Даже если вы излагаете какую-то ясную философию, людям утонченного материального вкуса и требований, будьте осторожны. Если одно ударение в предложении неправильно поставите, они могут отвернуть все, что вы говорили. Такие капризы у людей. Им нужен не просто рассказчик, а талантливый рассказчик, без запинки, под музыку, с интонацией, талантливо. Тогда они примут все, что угодно, любую ерунду. Есть там ценность, нет ценности, но поскольку так приятно преподнесено, мы принимаем, это здорово просто. В Кали-Югу пороки распространяются приятным образом и научным образом. Ведь есть целая наука, что сексом заниматься нужно, незаконным каким угодно, почему? Потому что если не будете заниматься сексом, у вас будет психическое отклонение. Это для здоровья важно, понимаете? Оказывается, это для здоровья нужно делать. Здоровье в опасности. В обществе. Секса им не хватает. Нет, не так. Вы не заболеете психически, если не будете думать об этом. А если будете отказываться и думать, вы будете себя обманывать, будете страдать, будете раздражены, будете говорить всякие плохие вещи и думать плохие вещи. То есть важно научиться управлять умом. Как? возвысить его до высшего вкуса, более высокий вкус существует. Об этом никто не знает, потому что ум не пускает туда. Как только его туда направить, сразу говорит, куда? Куда пошел? Нет, 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 давай вот эти привычные вещи, то, что мы делаем вот здесь, 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 наше место, куда ты пошел? Хочешь стать святым? Да нет, что ты, да куда тебе? Да разве ты можешь? Вообще это, знаешь, это редкое, это единицы, это какие-то пророки, куда ты себя вообще тянешь? Ты нормальный человек, человек кали-юги, ешь, пей, веселись, ну как все люди зарабатывают деньги, куда ты направился? Сразу будут аргументы. Этот ум, он остановит, как только попытаетесь подняться выше обычного состояния ума, он запротестует. Говорит, он враг, Бхагавад-гита говорит. Он действует как враг, он не дает возможность развиваться. При этом он украшает свою философию, обновляет чем-то всегда. Привлекательно излагает какие-то мысли, грязные, конечно. Термины новые придумывают, интересные. Вместо незаконный секс, эротика, культура. Это культура. Что такое смысл, поиск смысла жизни? Алкоголизм. Алкоголик — это тот, кто ищет смысл жизни. Знали об этом? А кто такой наркоман? Это тот, кто хочет погрузиться в транс, достичь транс, самадхи. А кто же еще? А кто такой мыслитель? Это курящий человек. Когда он курит, он мыслит. Он размышляет глубоко. Это все придумывает ум. На самом деле, это все гуна невежества. Это все проявление невежества. Но он выдает за какое-то развитие. Если взять табак, какую-нибудь махорку, завернуть в газету, это одно дело. Но если взять этот табак, ароматизировать, завернуть в хорошую, красивую сигарету, снабдить фильтром, сделать упаковку дизайна высшего класса, художники поработают, целлофаном обернуть, на выставку 5 звездочек поставить, победил на такой-то выставке. Ум скажет, вот это достижение. Тот же самый табак, на самом деле. Но он подумает, это гораздо лучше. Прабхупада говорит, есть мокрые испражнения, есть сухие испражнения. И ум говорит, сухие испражнения лучше, чем мокрые. Это другое испражнение. Но поскольку одни сухие, другие мокрые, он говорит, ну, сухие лучшие испражнения, если на то пошло. Сейчас есть интересные новости из Японии, преданные знают, наверное, уже. Делают искусственное мясо из человеческих испражнений. Уже едят. Да-да. Обратились к одному очень известному ученому японцу. Там наука у них потрясающая, я вам скажу, передовая наука. Япония впереди всех технологий, вот таких материальных открытий. Самая развитая страна с этой точки зрения. Но с другой точки зрения странные вещи происходят. К нему обратилось правительство, к этому ученому, сказал, знаете, у нас вот эти городские канализации Токио, там сотни тысяч тонн вот этих отходов. Подумайте, можно их как-то использовать для человечества? Ну как, в космическом корабле космонавты, они этот замкнутый цикл используют. Они входят в туалет, это моча выделяется, они ее через фильтр пропускают, снова пьют там. То есть замкнутый цикл они устраивают, вот воздух даже очищается, регенерируется моча, но до испражнений еще не дошло. И наконец, вот мы на пороге великого открытия. Новая эра начинается. Их называют стул-итеры. Поедатели собственных испражнений. В ведах это называется свинья по-нашему. Они выгребают все эти теперь отходы. Более-то постояли все, смешались очень хорошо, это прямо со всего города Токио. И там оказывается очень много полезных веществ. Странно, столько полезной массы пропадает попросту, понимаете? Полезнейшей, ценнейшей массы. Они это исследовали как химии, как и биологи, говорят, да боже мой, да там белки, там жиры, там. Зачем же мы вообще мучаемся с пищей? Тут пищи просто бесплатной столько. Только немножко там запах этот вот удалить, как-то нейтрализовать. Добавить кое-чего для вкуса, и все, и котлета готова. Минимальные затраты. И открывают кафе, и фотографируют таких улыбающихся стул-итеров, продавцов собственных испражнений. И кто-то говорит, нет, я это не буду делать, нет, нет, а другой говорит, попробуй, интересно. И то есть начинают это все. Это описано в Бхагаватам, предсказание, что Кали-юга будет такой. что люди будут делать всякие вот эти странные вещи. Это придумывает ум, я о чем хочу сказать. На самом деле, если уж строго говорить, ум не может придумать ни одной полезной вещи. Ни одной. Вообще. Если строго говорить. Ну, потому что, знаете, иногда люди обижаются. Ну, прям уж совсем никакой не скажут. Ну, прям вот совсем. То есть мыслить не знаешь, что ли мне? Да? Понимаете? Если строго говорить, ничего полезного ум не может придумать. Может только что-то выдумать. Как есть выдуманное искусство, выдуманная наука, выдуманная жизнь, выдуманные какие-то цели. Это все иллюзия, говорится. Вот она вот тут в уме и вращается. Никакой ценности абсолютно не имеет. Мы выдумываем, сколько это цель жизни, а потом выясняется, что это не цель жизни. Бывшая цель жизни. Как есть бывшая работа, бывшая жена, бывшая цель жизни. Все бывшее было. А сейчас у нас новая есть технология, правда же? Новая цель жизни, новая жена, новая пища появляется. Или, например, улучшенное молоко. Вы такое выражение слышите? Можно душу как-то усовершенствовать, скажите. А, Бога можно усовершенствовать? Вот так же и молоко невозможно усовершенствовать. Потому что лучше продукта не существует на Земле, кроме молока. Они же его улучшают каким-то образом. Его невозможно улучшить. Но в уме это возможно сделать. Добавляйте туда рыбьего жира, показывайте формулу, что получается, видите, лучше. На доске это показывайте просто. Для ума это показывайте. Картинка какая-то. Вот это лучше. Видите, понимаете? Вы пробуете, говорите, не, что-то не то. Не-не-не, посмотрите на доску. Вот здесь видите, какие формулы, как сочетать. Очень хорошо. Нос закрываете и пьете, очень полезно. А ум придумывает только отвратительные вещи. Он комбинирует и извращает все. Он берет какие-то хорошие вещи, смешивает с нехорошими вещами. Смотрит, что же получается. То есть эксперименты называются. Он делает постоянно какие-то эксперименты. Занят ум. И он очень упрям в этом, вы его не остановите. Никоим образом. Он очень настойчив в этом процессе. Он считает, что это есть прогресс развития. Он будет отстаивать это своей жизнью. Насмерть будет стоять. Очень силен, очень упрям. Это не шутки. Мы сейчас превращаемся в шутку, конечно. Но в уме это не шутка. Разбейте концепцию человека в уме. Его придуманную концепцию личную. И он жить не захочет. Он застрелится. Например, богатый человек теряет деньги все, в трубу вылетает, называется. Он жить не будет. Многие богатые люди кончили жизнь самоубийством, потому что потеряли большие деньги. Это проблема ума. Бхагаватам говорит об этом. Что он думает, ум, в этом случае? Он думает, мне конец. А на самом деле не ему конец, а его деньгам, говорит. Вот так ум обманывает. Или наоборот, говорит, я буду счастлив. При таких обстоятельствах нужно создать такие обстоятельства, я буду счастлив, построить то-то, завести того-то, и приобрести это, и я буду счастлив. Приобретает, но счастья нет. Он постоянно обманывает, но он находит новые аргументы. А, это потому, потому, потому. Продолжаем дальше. И они строят дальше, строят дальше, строят дальше. Эти мосты, виадуки, мосты через Золотую Рог уже строят. Мы с Чуркин построили километр мост навесной, подвесной, без опор. Две опоры. На воде опор нет. Одним корабли проходят, очень высокий. Километр, больше километра. Мост навесной строят сейчас. И еще на русский остров мост строят. Другой. Все их там три моста. Фантастика. И ум думает, прогресс. Правда же? Но всякий, кто посмотрит на... Потрясающий прогресс. Мощный прогресс. Так ли это на самом деле? Говорит, на самом деле, если вы ездили в теле, на телеге, а потом пересели в Мерседес, то вы прогрессировали. На самом деле это прогресс. Что же такое прогресс? Чтобы это смеялся над этим прогрессом. Он говорит, ну раньше вы бросали камни на головы из крепостных стен или смолу кипящую, а теперь можете бросить ядерную бомбу. Вот он прогресс. Как бы кажущийся прогресс. И всем людям кажется, что они прогрессируют только потому, что они живут. Понимаете? Без всяких усилий. Говорит, это прогресс. То есть такое движение называется прогрессивисты. Можешь ничего не делать, ты просто прогрессируешь. Сидишь в углу и прогрессируешь. Ешь, прогрессируешь, спишь, прогрессируешь. Дерешься с кем-то, тоже прогрессируешь, тоже опыт получаешь. Грабишь, прогресс. Если еще умно грабишь, то большой прогресс. Если так тонко грабишь, что никто не замечает, это уже совершенство жизни. не просто прогресс. Они называются это прогрессом. А люди говорят, судите по качествам. Ум не обладает ни одним хорошим качеством. Он их имитирует. Он слышит, смирение прославляется. Хорошо, стану смиренным. Он может имитировать любое качество. Добрым. Я сделаю, я буду добрым. На показ. На показ смиренный, на показ добрый. Он это имитирует, чтобы другие видели, что он смиренный, добрый, видите, он щедрый. Как вот ваши ценности? Я такой, да. Новичку дайте Бхагавад-гиту прочитать о качествах души. Он прочитает и скажет, да у меня все это есть. Уже. Это ум его так отреагирует. То есть я могу продемонстрировать любое из этих качеств, какое хотите. Смирение, пожалуйста, я смиренный. Говорите, что вот мне сейчас. Честный, да, я честный, я скажу вам правду. Я сейчас могу любое качество продемонстрировать. Но это все показное. Ум не может говорить из сердца, потому что он покрывает это сердце. Его функция скрыть именно собственную суть. Понимаете, какая вещь? Тенденция ума скрыть собственную суть. У нас это есть у всех. Мы боимся раскрыть свое сердце. Страх. Тенденция как раз скрыть собственную суть. Даже с близкими людьми иногда нам очень трудно раскрыть себя, потому что мы этого никогда не делали до конца. Мы не знаем, насколько глубока это вот. Это бездна внутреннего мира, понимаете? Она не раскрывалась никогда. Она всегда была заблокирована, закрыта. Потому что есть страх впускать туда кого-то. Я настолько заблокировал, настолько спрятал себя, что уже сам забыл, куда положил. Потерял себя, называется. Забыл, значит, все, потерял. То есть ум очень опасен в этом, с этой точки зрения. И что же управляет умом в эту сторону? Здесь говорится чувство. Не разум. Чувство. Это путают люди. Есть разум, а есть чувство. Вот тут они путают. Он говорит, сердцу не прикажешь. Путают. Они не про сердце говорят, а про чувство говорят. Сердце это другое совсем. Чувством надо приказывать. А вот сердцу приказывать не нужно. Оно не ошибается. То есть чистое сердце. Вот в этом смысле, там уже контролировать ничего не нужно. Там спонтанная деятельность. И она совершенная. Чистое сердце, чистая душа не совершает ошибок. Но когда идут чувства, то мы не должны говорить, сердцу не прикажешь. Нет, это просто чувства. И их нужно контролировать разумом. Здесь говорится, даже если одно чувство не под контролем, все пять под контролем, одно не под контролем, будет проблема. От одного чувства зависят все остальные, говорится. А от слуха, большая часть. То, что мы слышим. Это главная управляющая сила ума. Умом. Поэтому если слушаем о Кришне, ум начинает контролироваться. Это самое могущественное средство. Первый процесс – умение слушать. И заставить ум слушать кого-то – это тоже трудное дело. Долгое время. Сейчас, например, Прабхупада он установил у нас в стандартах лекция. Киртан-лекция. Такой порядок. И когда Прабхупада давал лекцию, он так называл, это лекция. Хотя это не лекция. Но это современное название. Чтобы люди думали, что надо посидеть послушать. Просто для этого, чтобы сказать, ну лекция. Но на лекции вы не говорите. Мы все слушаем лекцию. И чтобы слушали, назвали лекция этот процесс. Это не лекция, это шикша. То, что сейчас происходит, это не лекция. Это современное название, обманка для ума. Раз лекция, мы послушаем. Просто такова традиция. Но это шикша, это наставление. Совсем не лекция. Лекция это просто для какого-то кругозора что-то приятное, что-то удивительное послушать, что раньше не слышал, вот тут лектория, для этого существует, что-то не знаешь, не послушай, интересно. Там все расскажут, к тебе никто приставать не будет, а тебе вообще речи там не будет никакой. Просто какую-то тему тебе раскрыт, которая тебе нужна, и все. А шикша направлена непосредственно на личность. Эта лекция направлена непосредственно на наш ум, на наше сердце, на наши качества. То есть Бхагавад-гита такова, она шикшу дает, это не философский трактат, это шикша, это наставление. Это разоблачение ума. И когда собирается много людей, мы можем все это слушать, потому что он спокоен. Почему он спокоен, если такое разоблачение идет против него? А он спокойно слушает, сидит. А потому что там много людей сидят одновременно. И ум думает, я знаю, о ком речь идет. Ага. У меня сосед такой, точно. Он не думает, что это о нем речь идет. Он как он хитрый, посмотрите. Настолько хитер, нас обманывает. Мы даже представить не можем, что речь идет как раз о нас в этой книге. Это не для Арджуны было сказано, для нас. Но если вы наедине хотите дать кому-то лекцию, это будет трудно сделать. То потому что мнение, что это мне говорят. Простите. Что имеете в виду, что я не контролирую собственный ум? Что у меня дурные привычки и прочее? Вы что, хотите меня обидеть, оскорбить? И вы что, меня не любите, может быть? Почему не эти вещи такие говорите, неприятные? Лично мне. Поэтому это отличается. Лекция от какой-то индивидуальной беседы. Пропад совершенно правду проводил такие вещи. На лекции он говорил так, что все сотрясалось, вся наука крушилась материально. А индивидуально очень мягко говорил. Учитывая вот эту сторону личности, что она уязвима будет. Она почувствует, что ей, как бы, что-то недоброе по отношению к ней, раз недостаток, как ее говорят. Но иногда Прабхупада прямо говорил каким-то влиятельным людям о их недостатках, о их пороках, потому что они не имеют права на порок, если они занимают положение высокое. Прабхупада так говорил иногда. Как они собрались с учеными в Америке, ученые пришли послушать Шрилу Прабхупаду. Такие именитые, они уже в годах, люди все серьезные, пришли послушать, у них степени научные, труды научные. И Прабхупада их спрашивает: вы ищете Бога, ваша наука? Так вот он, Бог Кришна. Принимаете? Не ждали ни такого. Они: нет, мы не хотим ничего принимать, мы изучаем. А, то есть вы не филолог, то есть вы не теологи на самом деле, да вы теософы. Теософ, он просто, его интересует процесс. Цель его не интересует. То есть скажешь: вот цель, бери ее, нет, мне интересно вот сам путь развития, процесс, вот я хочу открывать, изучать, вот что мне, теософ. А теолог, он уже Бога изучает, он уже принял его. Тогда, говорит, вы не теологи, вы называете теологи, но вы теософы. Потому что когда вам предлагают Бога, вы отвергаете его, вы хотите идти собственным путем. Как человек говорит: я голодный, пришел поесть. Ну вот тебе пирог, пожалуйста. Нет, пирог есть не буду. Значит, вы не голодный. Значит, вы чего-то другого хотите. Это все делает ум. Он называет себя, но не соответствует этой практике. Много раз я видел людей, которые хотят стать президентами страны. Можете представить? Человеку, скажем, там, 18-19 лет, хочет стать президентом страны. Без всякой одной причины и повода. Многие мечтают занять какое-то высокое положение, приобрести миллионы долларов вообще. Даже не представляю, что это такое, что это за жизнь. Не отдавая себя что-то в ответственности за это все. И для чего это все? Если спросить: а зачем такие тебе деньги? Он понятия не имеет зачем. А зачем тебе президент страны? Что бы ты сделал? Вот спросите его, ничего ценного не скажет. Как один человек пришел к царю и сказал: слушай, ты неправильно управляешь. Какой-то сапожник. Вот если бы я был царем, я бы все по-другому бы сделал. Ты несправедлив. А я узнаю, как нужно управлять. Царь видит, что с глупцом спорить бесполезно. Говорит: хорошо, вот трон, управляй. Вот даю тебе срок, управляй сколько хочешь. И как хочешь, я посмотрю, что ты будешь делать. И знаете, какой указ он издал? Уму не постижимо. Он сказал: отныне все деньги будут делать из кожи. Можете представить, что это такое? Деньги из кожи. Все кончено. Царь тут же вернулся, сказал: уходи с трона. Я на секунду не могу допустить тебя к этому управлению. Итак, у каждого своя идея. Кто-то хотел кукурузу засеять себе поля кукурузы, потому что кукуруза питательная, пшеница больше не нужна. Кукуруза. Ну, всякого своей идеи. Кто-то говорит: теперь можно собственные испражнения есть, наукой доказано, что это полезно очень. И всякие теории мы видим и слышим. А потом приходят другие и говорят: мы знаем истину. Не нужно этого делать. Нужно делать по-другому. И другую ловушку устраивают. И кажется, что они что-то ищут и прогрессируют, правда же? А на самом деле просто идет испражнение. Испражнение умственное называется. Слышат хорошие вещи, а думают плохие вещи. Неправильные вещи. Ведь не так, что человек не слышит хорошие вещи. Он слышит хорошие вещи. Но он их трансформирует, переделывает ум на собственный вкус и лад. Под влиянием чувств. Кто этот император, который преследовал христиан, помните? В Риме. Который уничтожал их. Он был жесток, он собственную жену сварил в котле. Да, вот этот человек. Он там сильно много изменил в традиции христианской. В религии и так далее. Под влиянием гнева, неконтролируемых чувств он действовал.
не какой-то истины. Но не увидишь, чтобы кто-то сейчас действовал с позиции именно истины. С позиции со своей точки зрения он действует, человек. У меня есть своя точка зрения, я ее ценю, и с этой точки зрения должен действовать. Это мой долг, он думает. А как раз высший долг — принять высшую точку зрения. А свою точку зрения контролировать. Научиться управлять ей. Она тоже может найти применение в полном целом. Нужно найти ей место. То есть должен просто найти свое место в этом социуме, в этом мире Бога. Полезное место. Потому есть шудры, кшатрии, вайши, браманы, по-разному мыслят, по-разному думают. Но если каждый занимается своим делом, они полезны. Кто так думает? Что если все будут работать в стране, то все будет хорошо. Это шудра так думает. Он прав для себя. Он и должен это делать. Но он не должен думать, что все должны работать так же, как он. Если он думает, что всех нужно так же занять работой, как он на заводах, на фабриках и на полях, все руководство снять и на поля их бросить, они говорят. И будет все хорошо. Нет. А Вайша что скажет? Какой смысл жизни? Нет, говорит. Нужно богатство создавать, тогда все будет хорошо. Не просто работать, а работать так, чтобы мы были богаты, вот тогда все будет хорошо. Это тоже справедливо для него. А кшатри скажет, нет, дело не в этом, нужно все хорошо организовать, вот тогда все будет хорошо. А тот, кто бедный, то богатый, то все, нет, нужно все организовать, тогда все будет хорошо для всех. А Брама скажет, нет, нужно дать образование всем. Это означает, что они говорят о себе все, и говорят их у природы, их ум. Они могут это делать, но это называется их обязанность. Но если я думаю, что все должны это делать, как я, это заблуждение, это иллюзия. Отсюда все эти перевороты. Шуды приводят власти, говорят, все должны работать. Кто не работает, тот не ест. А если кто-то собирается такой философию расстрелять, просто всем работать и все. Коллективно, совместно. Эта идея шуды для него справедливая, но для другого класса она несправедлива. Браман не должен работать как шудра, запрещено для него. Не предписано. И у кшатрии свои обязанности. Таким образом, ум может найти применение с природой связанной. Ну а когда он сравнивает с другими и пытается найти превосходство, он всегда ошибается. Поэтому практика ее такова, что она контролирует это повреждение ума. Запрещает ему сравнивать, противопоставлять, конкурировать и враждовать. И так чувствуем, должен быть под контролем разума. Разум под контролем писаний и святых. Так наступает гармония. Наше время истекло для лекции. Пару вопросов.
А вот, значит, вы говорили о сексе, что здоровье помогает, ну, как с юмором. Значит, я читал, по-моему, Кумара, что якобы даже кундалини поднимается, когда занимаешься сексом. Вот, а... Ну, привык к тому, что воздержание, оно приводит как бы к совершенству. То есть на собственном примере просто я заметил, что ум избавляется от как бы сексуальной потребности. Вот. А к чему еще может привести воздержание?
Этот слой семени, который есть у мужчины в теле, этого нет у женщин, например. Он имеет свою особенность определенную. Он дает мужчине ту решимость, мужество, силу внутреннюю принимать решения. Если он занимается сексуальной жизнью чрезмерно или нерегулируемо, он теряет эту вот мужскую решимость, героизм, бесстрашие, начинает становиться беспокойным, неуравновешенным, слабым в принятии решений. И кроме этого, сексуальная энергия, она должна подниматься выше ее предназначения. И если ее не контролировать, она останется внизу и будет постоянно беспокоить человека, вплоть до глубокой старости он будет страдать. Прабхупада говорит, я был во Франции, когда в Париже, я увидел старика 70 лет, который входил в публичный дом, платил за вход. То есть вожделение остается у него до 70 лет и всю жизнь, что он так и не научился поднимать энергию вверх. Он не стал мудрецом, он просто старился. Просто старое тело и все, несчастное. Потому что желания те же самые остаются, возможности нет, и человек страдает таким образом. А секс у нас после зачатия детей, а и остальная его энергия для возвышения сознания. То есть жить просто, мыслить возвышенно. Такая идея. Это йога. Возвышение сознания — это йога. трансформируется, если заниматься практикой йоги. Не просто воздерживаться, а заниматься практикой йоги нужно. Нужна медитация, тогда завершается. Эта сила поднимает разум. Нужно стать правдивым по отношению к себе сначала. Тогда мы сможем общаться также с другими. Говорить правду-то есть сокровенное. Начало этого пути. Учиться говорить правду, думать правдиво и говорить правдиво. С этого начинается сокровенная жизнь. Есть привычка говорить неправду на всякий случай. Это просто привычка выработанная. В прошлой жизни или в этой жизни мы встречали много людей, которые просто лгут без причины. Никогда правду не говорят. И причины никакой, кроме какого-то страха у них, неосознанного. И очень редко они говорят правду, очень редко бывает в жизни у каждого, когда он раскрывает свое сердце и правду говорит, тогда он обычно плачет, начинает сильно переживать. Что так долго он не раскрывал той истины, которая у него внутри, настоящей правды. Неважно, плохое или хорошее он раскрывает, это откровение. Когда он говорит, на самом деле я же расскажу, кто я. Находит собеседника, знаете, рассказы такие великих писателей начинаются, что человек вот мучился всю жизнь, подошел какого-то собеседника незнакомого и говорит, я сейчас все расскажу, свою жизнь, как вы знаете, Шолох описал. И любое откровение вызывает у него очищение. Либо наоборот, он говорит, теперь расскажу то, что у меня в жизни, о своей мечте. Это то, что-то важное, что-то вдохновляющее. То есть это есть у людей. Но они скрывают эти вещи. Например, когда я выходил из тела в 80-х годах, опыт выхода из тела был, мне было очень трудно с кем-то поделиться этим. Я знал, что люди меня не примут, потому что мы были воспитаны атеистически. Сказать, ты с ума сошел, тебе нужно психиатру идти. Поэтому у меня это вызывало страх раскрыть вот этот опыт. Потому что меня могли бы еще убедить, что я сошел с ума. Правда. Потому что никто, ни один человек не подтвердит этого. Вот я с кем общался, никто не мог подтвердить этого. Я стал уже задумываться о себе, все у меня в порядке вообще. Поэтому там в глубине сердца вещи нелогичные, выше всякого разума человеческого или здравого смысла. Мы их прячем, потому что мы не будем непоняты. Вот этими здравомыслящими, так сказать, людьми. Поэтому, говорит, нужно общаться с преданными. Что сердце открыто, где в сердце Бог, они знают это. И все возможно на самом деле, нет ничего невозможного. У них вера очень высокая.
Это мы все говорим о здоровом уме, но есть в обществе очень много, когда ум больной, то есть человеку начинает что-то говорить, а он вообще не принимает ничего совершенно. Он вот так говорит.
Больному уму не нужно ничего говорить, да. Ничего, нужно милость какую-то ему. Прасад. Киртан веселый может понравиться, но что-то понравится, или благовоние ему понравится. Ну, какую-то милость просто дать, что-то сделать доброе для человека. Говорить он не услышит ничего, больной ум не слышит. Если дать глупцу наставление прямое, то он разгневается, говорит Чинаки Пандит. Он разгневается. Им не дают прямых наставлений. Людям, которые стали уже совершенно глупые и не ведут осмысленную жизнь, вообще им не дают прямых наставлений. Им очень тяжело от этого становится. Они гневаются, раздражаются и начинают враждовать. Лучше всего просад. Или какая-то благотворительность существует, даже мирская, и то лучше, чем раздражать их.
Постоянно проповедует, но мы тоже не способны все.
Или кто-то
просто не сможет
этого сделать, а потенциально может. Речь идет только об обетах. обеты. Обет у нас вообще одинаковый для всех. Кто бы ни был саньяси или брахмачари, грихастха, обет одинаковый. То есть образ жизни одинаковый. А остальное детали. Путешествует или сидит на месте, тоже детали.
И цель.
Ну, да, цель, да.
Скажите, пожалуйста, а гуру и ученик, спутники в этой жизни или в духовном мире, они тоже где-то рядом общаются?
Да, где-то рядом. Там каждый гуру, каждый ученик в духовном мире. На самом деле наш гуру в духовном мире. Здесь все его проводники. Все проводники. Все духовные учителя — это проводники. Вечный гуру там находится. Но все гуру полномочены им. Так или иначе. Это полномочие называется. Поэтому мы считаем Сурдикша гуру вечным гуру также.
Для духовного роста
вообще ничего не есть, не пить, не спать, и петь круглосутки киртан — самое лучшее для духовного роста. Так что все завтра будут поститься круглые сутки, ночь не спать и петь круглые сутки. То есть храм закрывается сейчас вот с головой. И все. И кто выживет, потом очень прогрессирует. Те, кто останется, это уже настоящие останутся. Естественный отбор произойдет. Если вы способны на такую аскезу, это хорошо. Делайте это. Если не способны, ну что-то ешьте. Кроме зернобобового, конечно же. Зернобобового не ешьте. Не умрете за один день. Но если кто-то вот может так, в полную силу и с воспеванием, большая аскеза — хорошее очищение. Тоже никто не умрет? Я тоже не встречал, чтобы кто-то умирал после Экадыша. Но я, наверное, чуть не умер. Я, наверное, единственный в Исконе такой. То есть мы так и делали, мы же ночью не спали, и не ели, не пили, и работали в полную силу. У нас книга о Экадышах появилась, когда мы стали так практиковать, и никто не мог по-другому, потому что у нас были очень фанатичные отношения. Если кто-то отклонялся, мы его нафиг предавали сразу же. Это не то, что сейчас хочешь так, так гибко, знаете. Начиналось все не так. Начиналось все очень строго, крайне строго, по высшим меркам вообще. Так что Экадыш — это была высшая мера наказания. Не помню, как мы постились в очередной Экадыш в Петербурге. Вот сухой, без воды. Иногда это было просто, знаете, как трудно. Представляете, да? И у нас программа была вечерняя еще. И мы пришли на программу, на вечернюю. Едва стоим на сцене вообще. Поем киртан, руки не поднимаются, каратал опускаются вниз, все. А один у нас был такой, знаете, грешник. Он ел все Экадыши. Самый греховный был, преданный из всех. И он уже не танцевал на сцене. Улыбается, такой светит и танцует. И мы все зеленые такие стоим. Экадыши. А люди понять не могут, что такое вообще. Один танцует, другие умирают. Что происходит? Вот. И спрашивают, а почему так? Вот один танцует, а вы печальные какие-то такие. Ну, такие грустные все, несчастные. Что случилось? Мы такие были, цвета каратал, знаете. Можешь показать, он такого цвета был. Только без блеска вот так. И мы говорим, ну у нас сегодня Экадыш. И люди сидят такие серьезные, и часто у вас такие Экадыши. Такой опыт был. Если вы заняты каким-то служением, то не нужно поститься, ешьте что-то. Но если вы намерены день Экадыша провести как бы, ну, максимально очистительно, Пойте киртан, читайте книги, причем нужно так сосредоточиться, чтобы вы не замечали голода и жажды, не чувствовали вообще. Вот это правильная экадаш. То есть сознание переключить, это йога хорошая. То есть экадаш благоприятно в этот день, что вы не готовите, не думаете о пище. Вот столько свободного времени появляется, удивительно оказывается. То есть сколько забирает пищи времени и ума человеческого. И в этот день просто в уме столько пространства оказывается, его нужно заполнить. Если заполните его, вы будете в таком трансе, что не заметите ни ночи, ни дня, ни пищи, ни голода, ни холода, все отступит. Вот это настоящий экадаш. Поэтому преданные, продвинутые при слове экадаш чувствуют уже экстаз. То есть это уже счастье. Непреданные чувствуют, что надо как-то подготовиться к экадашу, чтобы сознание не потерять. То есть это за счет аскезы они делают. В такой физической аскезы. Так воду возьмут в кулак и терпят. Сутки терпят. А вообще экадаш это экстаз, экстатичное действие. Если не получается экстаза, то что-то ешьте немножко.
Это как бы, я понимаю, религиозное, там, значит, пост религиозный. А вот как вы относитесь к чудо голодания, там, вот это поле?
Экадаш это чудо голодания. Это не религиозное. Нет, это экадаш означает 11-й день после полной луны и 11-й день после новой луны. Это научно-астрологически вычисляется, потому что в эти дни вся карма плохая сосредотачивается в зерновых и бобовых. И согласно науке современной, в эти дни активизируется солнечная активность солнца. И в эти дни много раздражения у людей, в умах много автомобильных аварий. Это 3 дня примерно занимает, до экадаша, в экадаш, после экадаша. Эти 3 дня опасны на дорогах очень плохо идут материальные дела, потому что много раздражений, люди конфликтуют, не получается много. Поэтому в экадаше рекомендуется не работать в эти дни, ничего не делать важного, материального. Даже за рулем быстро не ездить, очень осторожно на дорогах, атмосфера плохая очень. И рекомендуется не есть зерновые, потому что это усиливает раздражение только. Сосредоточиться на священных писаниях, на йоге, на медитации, вот это хороший день получается. Иначе они неблагоприятные, гадыш. На санкретном выгадыш? Ну почему нет?
Наоборот, еще лучше.
Да, это хорошо. Санкретно всегда хорошо.
Вы сказали, чаще на полках едят.
Да, да. Вы можете это видеть на улице, верно? Понаблюдайте, вы увидите сами. Отсутствие воды в экадыше. Подробности не знаю, как-то разные подробности, но я могу сказать одну вещь. Вода, она гасит огонь. И если вы не пьете воду, вот этот огонь пищеварения, который ничего не ест, съедает все шлаки. Сжигает. Вот это когда себя плохо чувствуете очень. Когда огонь начинает сжечь эти шлаки, вот это трудный очень переносимый процесс. Сам себя съедает, то есть мы так чувствуем. В это время вы чувствуете, ну совершенно никаких сил, все, умираете просто, вы сознаете, тошнит и все, и вы не подниматься не можете, не говорить, ничего думать не можете. Вот это огонь очищает в это время. А если пьете воду, огонь не будет таким сильным. Погасите его. Поэтому сухой пост, он сильнее действует. Но если у вас психика слабая у кого-то, то сухие посты противопоказаны. Это сильное раздражение появится. Неблагоприятно это. Это для здоровых людей хорошо. Также для детей не рекомендуются такие посты, для беременных женщин не рекомендуются такие посты и так далее.
А головные боли у меня вот связаны, если я просто не поем, то у меня головные
боли. Да, поэтому чуть-чуть нужно есть что-то, чтобы голова не болела. Это связано с психикой. Это не выкадыш имеется в виду? А, в любое время, если ты вовремя не поешь, не попьешь, голова болит? Тоже с огнем, наверное, связано, со стихией огня связано. Но Юра там живет и скажет точно, какая там выходит доша из равновесия. Скорее всего, огонь, раз с водой связан. Значит, у тебя много огня? Наверное. ЧГХ, знаешь, что там у него? Много огня? Это ты тормозил вчера. Отсутствие огонь есть. Это же горючее вещество.
Да.
Огонь. Это тот самый огонь, который будет очищать.
Огонь нельзя заливать.
Ну вот тогда ослабнет. Мозги очистит, да, тоже. Ацетон потом, что еще? Бензин хорошо. Помывает. Я шучу. Ну, то есть есть естественные вот эти вот элементы, которые выделяются, они очистят. Если вы недолго голодаете, если будет слишком долго голодать, ацетон отравит вас, убьет. Это уже чрезмерно. Но сутки проголодать хорошо, пока дышь. Не бойтесь. Наше время истекло. Да, все, уже время истекло. Мы должны сейчас начать. Все Сигурни Тайки, Джая, Шри Прабхупада Ки, Джая, Гуру Премананды.